Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Духовные лидеры, интеллектуальные гуру, культурные наставники. Люди, сформировавшие нас. Кого мы помним, кому благодарны за преподнесенные уроки. Не о педагогах речь, хотя и о них, разумеется, тоже, а об учителях жизни. Сегодня мы узнаем об учителях Олега Ликманова. Московскому филологу Олегу Андершановичу Ликманову только что исполнилось 50 лет. Когда я пригласил его для беседы, я в календарь, признаться, и не заглядывал. Меня Ликманов интересовал своими книгами и постами в Фейсбуке, литературными интересами и общественным, смелым, мужественным, внятным поведением. А тут еще и такое совпадение – юбилей.
Олег Александрович, расскажите прежде всего о вашем экзотическом отчестве. Я думаю, что все интересуются, кто такой Андершан Ликманов и из каких он краев, на каком ковре самолете прилетел.
Да, действительно, это не безинтересная история, может быть, потому что такого имени нету. Вот я с этого хотел начать. Есть татарское имя Андержанжа. Андержан. И когда моего папу наполовину татарин, наполовину еврей, у него такое экзотическое довольно для наших краев сочетание, и его когда записывали в, то ли это было метрическое свидетельство о рождении, когда его записывали, то паспортистка перепутала, поставил ше, и вот так возник Андершан. И поскольку мой папа детский врач, один из лучших в Москве, кажется, как все говорят, вот, то он был в течение долгого времени Андрей, потому что детям было трудно произнести это отчество, вот, и он был Андрей, и я начинал как Олег Андреевич. На самом деле, вот до сих пор, когда мне звонят по телефону, я работал некоторое время в школе, в лицее, вот, и там я был Олег Андреевич, ну, вот, и до сих пор, когда мне звонят какие-то студенты мои, оттуда школьники бывшие. И я понимаю, что это звонят именно они, еще до того, как они представляются, потому что они говорят: «Здравствуйте, Олег Андреевич», я понимаю, что это из того мира. А потом, когда в 98-м году я перешел работать на журфак МГУ, меня позвал Николай Алексеевич Богомолов, то я подумал: Олег Андреевичев очень много, ну чего, и к тому же я Андершанович, ну вот буду. И я стал Олегом Андершановичем, и с тех пор вот ни разу об этом не пожалел.
Бывает так, что у человека учителем становится его же родитель, отец или мать. Как было в вашем случае? Можете ли вы назвать их своими учителями?
Да, безусловно, я могу назвать их своими учителями. Более того, я только из книжек писателя Набокова, вот там я только встречал вот такую степень близости, тепла, которая была у меня с родителями. Моя мама, к сожалению, умерла. Она была вообще, наверное, лучшим человеком, которого я знал. Папа мой, слава богу, жив. И, знаете, ну как-то так складывались с ними мои отношения. Я понимаю, что этому невозможно поверить. Но, в общем, кажется, ни одной серьезной ссоры за всю жизнь у нас не было. И всегда я на них смотрел снизу вверх. И всегда я на них смотрел с восторгом абсолютным. Ну и, в общем, они меня... Не было такого, что вот не давались какие-то уроки прямые почти. Ну да, ну чему-то меня учили, естественно, на лыжах кататься. Там папа мой такой заядлый лыжник, мы жили в Зеленограде, и с самого детства я на лыжах. Там или еще что-нибудь такое. Но вообще таких нравственных уроков мне не давалось. Но я смотрел на них и в меру своих сил старался им подражать, и до сих пор, думаю, стараюсь это делать.
Какие отцовские черты вы можете назвать из тех, которые вызывают уважение и восхищение? Что в этой натуре есть такое? Можно ли это объективировать, назвать?
Да, я думаю, можно. Самая главная черта моего отца, он, ну, помимо того, что он человек порядочный и так далее, как бы это он очень целеустремленный человек. Это мне передалось в малой степени, но кажется, немножко. Я думаю, что все мои какие-то, если есть какие-то успехи, то они во многом с этим именно связаны, потому что он... Вот здесь разница между нами. Я в работе только так. А он вообще во всем, что касается чего бы то ни было, он чрезвычайно устремленный человек. Я могу даже привести пример. Например, он довольно поздно, ему понравился теннис большой. Вообще теннисом большим начинают заниматься, ну, не знаю, в 5, там, 6 лет и так далее. Мало кто начинает заниматься теннисом там, в 40 лет. Он начал, он научился. И он стал играть, ну, я не скажу там профессионально, но он стал играть очень хорошо. Да, то есть вот он, если он что-то начинает делать, то он это делает очень основательно. И я думаю, что то, что он стал... Он, у него еще в медицине очень такая профессия... Ну, всякая профессия в медицине важна, но его особенно. Он анестезиолог-реаниматолог. И вот его степень тщательности, с которой он это все делал, его завела на то место, на котором он сейчас стоит. Потому что я прям сам был этому свидетелем. Я родился очень рано. Он, понятно, что он помогал маме во всю силу. И он одновременно там левой рукой он там что-то делал, правой он там писал диссертацию и так далее. И он потихонечку, полигонечку, медленно, вот он как бы, ну вот, поднимался на эту медицинскую какую-то недостижимую вершину. Вот. Я, конечно, всегда смотрел на него снизу вверх. И кроме того, это не связанное качество. Не всегда связанное качество. Он один из самых остроумных людей, которых я тоже знаю. Вот. В этом смысле они с мамой друг друга дополняли. Не то, что у мамы не было чувства юмора, но у мамы было мягкое чувство юмора такое, да. А вот он такой, ну, бывают такие люди, фонтанирующие шутками, все, и когда там за столом, скажем, люди собирались, то он был всегда таким центром этого стола, он замечательно говорит, он замечательно шутит. И он довольно быстро, почти в любой компании, где он оказывался, он был любимцем, его любили все. Был такой великий, действительно великий, без шуток, при этом пионерский лагерь, который назывался «Орленок». Он, собственно, сейчас, кажется, не знаю, есть. Но это был такой... Был «Артек» и был «Орленок». И, собственно, мои мама с папой познакомились в этом самом «Орленке». И там я родился. Я родился в Туапсе. И в возрасте один там месяц или меньше был перевезен уже в Москву. Там, в этом «Орленке», он был вожатым. Он ездил туда вожатым. И до сих пор... Те люди, которые у него там, эти пионеры, которые там у него когда-то были в отряде, те, с кем он работал вместе рядом в этом «Орленке», да, он до сих пор, вот я никогда, почти никогда ни от кого не слышал никаких жестких там суровых слов. Он всегда его все любят, всегда он оказывается таким вот, он там играл на гитаре, там, опять, там, скажем, песня «Куджаву» я услышал впервые, или там «Киму» я услышал впервые в исполнении там своего папы. Однажды, когда мне было там 11 лет или 12, папа принес с работы перефотографированную книжечку. Ну, то есть это было собрание сочинение Мандельштама, американское, которое делали Струве и Филиппов, который просто был перефотографирован. И он сказал, ни в коем случае не читай. И положил в ящик стола. Как только тебе говорят, ни в коем случае не читай, ты, конечно. Я думаю, что это было сделано, ну, с расчетом, да, и там на следующий день я уже читал, захлебываясь от восторга Мандельштама.
А вы потом не спросили его?
Я его спросил, да, спустя многие годы я спросил, он сказал, ну, слушай, ну, он не любит, вот, так, вот, он не любит признаваться в таких вот каких-то ходах своих, да, вот, я читал и тайным шифром записывал, мы живем под собой, ничью страну, и каким-то своим. Ну, то есть, действительно, я очень-очень многим его обязан. Если еще я не затяну этот монолог, я могу рассказать еще одну историю. Дело в том, что так случилось, что я 2 года служил в армии. Это было, наверное, самые 2 тяжелых года в моей жизни. Это был 85-87 год. Я служил в Германии, то есть в стране, которой больше нет. Я служил в ГДР. И это было еще труднее, чем в России служить, потому что там не было ни увольнительных, ничего. Никто ко мне не мог приехать. И у нас была дача. В Ферсановке была дача. И вот для того... А мы жили тогда очень бедно. И вот для того, чтобы... И папа... Ну, по моим письмам он понял. Я тоже старался не писать каких-то отчаянных вещей, но было тяжело. И они с мамой поняли, что что-то не так, что нужно обязательно меня повидать. И они продали эту дачу. И папа продал эту дачу, да, и поехал в какую-то туристическую поездку. Сумел меня опять со своей последовательной, знаете, такой вот. Он ко мне приехал, меня выцепил оттуда. Он меня забрал в Берлин. И там и эти 6 дней, я думаю, это был... Ну, такой глоток свободы, да, по окружавской формулы выражаюсь. И это меня, ну, не знаю, спасло или не спасло, я не хочу таких громких слов говорить, но это было очень важное для меня событие. И хотя я очень любил нашу дачу, это было для меня одно из главных наслаждений лета, но я, конечно, был страшно благодарен. И это было такое. Ну, вот и мой папа, это вот, ну, вместе с мамой, конечно, это вот они такие.
Радио «Свобода», выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя филолога Олега Лекманова.
Покинем райское детство и вступим в самостоятельную жизнь. Когда она началась у вас?
Ну, что называется самостоятельной жизнью?
А вот это совершенно непонятно. Когда вы вдруг поняли, что вы индивидуальность такая, что вы, в принципе, можете и выплыть, и сами уже все определяете, и сами себе ставите эти метки, и работает компас на вас, а не на кого-то?
Знаете, довольно поздно, я бы сказал. Довольно поздно, отчасти, наверное... вот потому что было такое счастливое детство, и я и компания у меня была моих друзей, это были одновременно друзья моих родителей, и родители были моими лучшими друзьями всегда очень долго, поэтому я долго ощущал себя частью чего-то, да, то есть какого-то, мне было уютно, прекрасно, замечательно, и когда мои друзья, особенно девочки, говорили там, ах, моя семья, так все ужасно, ну, все неправильно, ну, знаете, подростковые, то есть у меня не было, мне кажется, наверное, папа сказал другое, но у меня ощущение, что у меня почти не было подросткового вот этого состояния, знаете, такой неуютности, ада такого подросткового. И потом я поступил в институт, я поступил в Московский педагогический институт имени Ленина, который потом стал уже, когда я уже в нем учился, стал университетом. И там
с
я...
С полукруглым фасадом.
Да, с полукруглым фасадом, Фрунзенской, где учились до меня там Ким, Коваль там и разные всякие великие люди. Вот. Саша Архангельский учился на несколько курсов старше меня. Хотя я не помню его в институте. Вот, я туда поступил. И все равно я в течение долгого времени, я не совсем понимал, зачем я это сделал, но нужно было вот как-то куда-то пойти. И мне нравилось всякое гуманитарные всякие дела. То есть я не чувствовал себя тоже еще вот такой, знаете, сильный. Тут нет, с одной стороны, я чувствовал, что в себе какую-то такую силу, но я не знал, куда я ее приложу. Я в течение долгого времени мечтал быть вовсе никаким не филологом, а режиссером или актером. И уже в перестроечное время у меня даже был такой маленький свой небольшой театр, когда мы ставили какие-то спектакли небольшие такие, да, ну вот. Да, и как-то вообще в моей жизни все складывалось, что у меня всегда несло по волнам. То есть я не собирался идти ни в какую аспирантуру. Ну, мой диплом там понравился, мне предложили в нее пойти. Я не собирался работать в университете, но вот мне предложили. То есть я не собирался защищать кандидатскую. Потом, ну, как все само меня как несло. И я должен сказать, что все успехи, самые успешные проекты, это те успехи, где я не прикладывал никаких сил. Вот там, где я начинал, ну, каждый из нас же это делает. Вот нужно. Вот нужно самому стараться, что-то делать. А там, где я начинал это делать, получалось натужно, плохо, менее удачно. А вот где все само. Поэтому я помню ваш вопрос, отвечая на ваш вопрос, но, может быть, до сих пор я этого не почувствовал. Но до сих пор я чувствую, что меня несет как-то вот папа. А я более-менее стараюсь лавировать в этой реке, в этом море.
А учителями кто вашими был? Ну вот с отцом понятно. Угу. Вы стали учиться. Под учителями ведь можно понимать и педагогов, которые просто учат нас каким-то азам специальности. А есть и учителя в высоком и в духовном смысле.
Да, но я, пожалуй...
Личностные примеры какие-то дающие.
Первое имя, отчество и фамилию, которую я бы назвал еще... То есть, если можно, я потом про филологию тоже поговорю. Но вот пока, вот после папы, я бы назвал, был такой человек, которого звали Симон Львович Соловейчик. Это был такой замечательный, великий педагог, не боюсь этого я слова. Он был старшим другом папы. Вот. И должен сказать, что тоже, ну, я, глядя на него, я многому... Не что я многому научился, опять я как бы он был такой во многом определяющей для меня фигурой. И опять же, вот я вспоминаю армию, и кроме родителей, я написал, ну, скажем, ему письмо. Я написал, вот, ну, если был очень тяжелый момент, очень трудный, когда я попал совершенно в среду других, не похожих на меня людей. Я не хочу о них говорить плохо. Но они были, это было жестко. Они были совершенно по-другому настроены по отношению к миру. Я ничего не умел. В общем, я был московский мальчик, я мылся в душе, брился горячей, значит, водой по Москве. Я здесь нужно было бриться в холодной воде, у меня плохо получалось и так далее. Это был довольно тяжелый, он был коротким этот период, но был очень тяжелый период. И вот я ему написал какие-то такие слова, которые я папе с мамой как раз боялся писать, чтобы их не расстраивать, не пугать. И он мне написал письмо очень-очень сдержанное. Вот. И он такой рецепт, я помню, там предложил. Не знаю, правильный, неправильный, абстрактно, но для меня он был правильный. Он сказал, ну, вот ты жалуешься, ну, посмотри, скольким людям хуже тебя гораздо, у скольких людей нет того, что... И знаете, я посмотрел вокруг себя, успокоился, и меня это как-то действительно спасло. Как кажется, вот это действительно, может быть, спасло. А что касается вот уже такой филологии, я должен вспомнить прежде всего замечательного человека, пушкиниста, по-моему, лучшего современного пушкиниста, ну, одного из лучших уж точно, Олега Анатольевича Проскурина.
Который преподавал в педагогическом институте.
Вот, у которого я писал диплом у него. И должен сказать опять такую вещь. Я, кажется, я сейчас плохо припоминаю, но, по-моему, я даже не ходил ни на какие его, там, скажем, семинары. Да? То есть я у него не учился впрямую вот на занятиях. Но я просто очень хорошо помню, как это все началось. Да? Я вышел на... Там раньше можно было курить на выходе из этого института. Я вышел, и стоял такой бородатый человек в заячьей шапке. Одно ухо было вверх, другое вниз, кажется. Ну, может быть, я его сейчас билетаризую, это возможно. Ну, у меня такое воспоминание. И смотрел таким с интересом. Мы вышли там вдвоем или втроем. Какой-то разговор. И в разговоре, уже видя, что ему интересно... Я такой пустил такой пробный какой-то камень, сказал, там, Мандельштам или что-то такое. Это был пароль. И мы зацепились, значит, уже с ним. И дальше, это может казаться преувеличением, но вот мы часами с ним разговаривали. Это было так. То есть мы стояли и разговаривали. Причем перескакивали. Знаете, самый вкусный, какой самый интересный разговор? Когда всем идет перескакивание, когда нету, ни на чем не задерживаешься. Туда, сюда, пятое, десятое. Причем я тогда не знал, никаких работ Олега Анатольевича. Я только потом прочел их и ими восхитился. Я не знал там... То есть масштаб чувствовался в его просто вот уже личности, и он очень, конечно, отличался от многих. Там были хорошие преподаватели, но вот он был все равно особым человеком в моей там жизни. Ну вот. И дальше вот сама как-то через него я понял, что вот может быть и такой филология, что вот может быть вот так это все. Ну вот. Я попросился у него писать диплом, хотя он не специалист. Я писал ему диплом про Мандельштама в 91-м году. Он не был специалистом по Мандельштаму. Он сказал «да». Он поправил там 3 запятых, сделал 2 замечания. То есть это он не был... Он не ставил мне как бы руку, не набивал ее. Но вот само общение с ним, сами разговоры вот эти с ним, это было такое, ну, одно из самых важных в моей жизни событий. И, знаете, я еще себя поймал на том, что из этого поколения я с многими людьми общаюсь и дружу. Там, Немзером, предположим, с Андреем Семеновичем или с Андреем Леонидовичем Зориным, ну и с разными людьми. И со всеми с ними я, в конце концов, с кем-то даже на «ты» перешел. Со всеми я перешел на имя. Я не представляю себе, что когда-нибудь Проскурина я могу назвать там Олег. Для меня он Олег Анатольевич, пускай так и будет, это правильно, да, потому что вот он человек вот отсюда. А так, я бы сказал, что те, кого я считаю учителями своими филологическими, это были заочные учителя. То есть я почти со всеми с ними познакомился. Ну, например, там Юрий Иванович Левин, замечательный, по-моему, совершенно исследователь, которого сейчас, ну, почти, к сожалению, ну, же его забыли, но кажется, он не находится в таком актуальном тренде, да, его не очень читают, хотя вышла его прекрасная книга в свое время, вот. И знаете, я помню, что когда я, это было еще раньше, даже знакомство с Олегом Анатольевичем Проскуриным, я прочел статью, опубликованную даже не на Западе, а в Шадринске, опубликованную статью про стихотворение «Мастерицы виноватых взоров» Мандельштама. И я просто обалдел. Я подумал, вот непонятное стихотворение, и вот он его сделал понятным для меня. Он сделал для меня его ясным. Вот филология может быть такой. Ну и потом я имел счастье, я познакомился потом с Левиным. То есть я их всех знал. Или там, например, работы Романа Давидовича Тименичка, которые тоже очень для меня важны. Работы Александра Львовича, Асфавата. Они могли быть даже не близкими, ну, как сказать, не близкими. Асфават пушкинист и про Тютчева писал. Но когда вот я это все прочитал, заметочку маленькую Асфавата какую-то, я подумал, вот так можно, вот текст непонятен, а можно к нему так подойти, можно его вот так от его раскрыть. Ну и, конечно, главный, по-моему, вообще лучший филолог 20 века русский, Михаил Леонидович Гаспаров. Вот еще я одно имя должен назвать. Тоже я имел счастье знакомства с ним. Конечно, я не был его другом, куда там, тоже снизу вверх всегда на него смотрел. Но вот это тоже очень важно для меня и человек, и писатель, и филолог.
Напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя филолога Олега Ликманова.
Если взять армию как институт, возможно ли там учителя для человека?
Это сложный вопрос. Я, конечно, над этим думал. Но, понятно, это 2 года жизни. И, конечно, признавать, что вот они вычеркнуты, и ты ничему не научился. Ну, что это пустой опыт, это неприятно, не хочется. Но я бы так сказал. Вот в моем случае, опять, я не претендую на универсальность, потому что я вел разговоры с разными людьми, потому что эта тема такая важная для меня. Люди отвечают разные по-разному. Но в моем случае, то есть лучше бы этого не было. Понимаете, потому что вот тот опыт... То есть я многое узнал, это правда. Я много узнал о мире, как мне кажется. Мне легче стало общаться с там, людьми разными. Более того, у меня появился там замечательный, прекрасный друг. Просто замечательный друг. Белорусский мальчик. Его звали и зовут, слава богу, Иван Кудыш. Он не был такой совсем уж простецкий. Он окончил сельскохозяйственный институт в Гродно. Сам он был из города Слонима, такого маленького белорусского городка. И некоторое время, даже после армии, мы с ним общались. Я ездил на свадьбу к нему. Все. И это было замечательно, потому что я понимаю, что я говорю сверхбанальные какие-то вещи, но, понимаете, одно дело, когда ты прочитаешь в книжке, а другое дело, когда ты сам это видишь. Что доброта может быть важнее сверхинтеллектуальной там, какой-то сверхинтересности какой-то вот в этом направлении. Это я там увидел и понял. И я увидел... Я понял там еще одну вещь, я стараюсь, у меня не всегда получается. Я понял, что не нужно быть уж таким высокомерным. Да, что вот нам кажется, что мы тут... Знаете, есть слово, которое я ненавижу, и которое я стараюсь никогда не употреблять, и не употреблять слово «быдло». Да, вот есть такие мы тут князья духа, мы тут пишем про Мандельштама, значит, читаем Пруста, а вот есть вот эти Путина выбирающие, плебс, которые... Вот, знаете, я понял, что это неправильный подход. Ну, в общем, я его не хочу такой подход к миру исповедовать. Это другие люди, у них другие какие-то представления. У них есть... Но они на самом деле... Вот здесь в разговоре про Пруста, или там, скажем, я грибы хорошо собирал. Я собирал грибы хорошо, и сейчас я люблю это дело. Вот. И там... Мы пошли за грибами. Немецкий лес, мы пошли за грибами. Я кучу всего нашел, они нашли там меньше. Но потом оказалось, что эти грибы невозможно приготовить. А что с ними делать, с этими грибами? Да, их нужно там жарить, отваривать. И мое это умение с этими грибами оказалось совершенно ненужным, лишним. А они зато умели делать такие вещи, которых я не умел. И они видели мир очень... Какие-то вещи тонкие. Они замечали гораздо лучше, чем я со своим вот этим интеллигентским таким... узеньким таким опытом. Вот. Но, все равно я хочу сказать это «но». Это важно, это интересно было, это существенно, это меня сделало во многом. Но это было настолько вот для меня болезненно, это было настолько тяжело. И настолько как-то вот... То есть я потом холодным обливаюсь, когда я вспоминаю это время. Вот, ну просто вот я думаю, вот здесь я мог погибнуть, вот здесь я мог сама покончить, вот здесь... Это было очень тяжело, на самом деле. Это многие про это рассказывают, но я тоже это помню. И это правда так. Когда мне снится, что меня забирают в армию, вот сейчас уже, да, вот мне 50 лет. Я вспоминаю, я в ужасе это себе представляю. Я с каким-то. И я долго мучился, я не знал, как это избыть все. И в конце концов, я единственный раз в своей жизни написал такую художественную прозу. Я в журнале «Новый мир» опубликовал цикл рассказов про эту армию, и немножко мне стало полегче после этого.
Был ли случай в вашей жизни, когда ни на страницах журнала, ни в литературном произведении, а что называется по жизни, вам пришлось применить те знания, которых у вас без армии не было бы?
Да, конечно. Это было много раз. Я даже не говорю про опыт там, забивания гвоздя, скажем. Но, предположим, это я и до армии худо-бедно. Все-таки этому папа меня учил, это я мог. То есть физические умения, ну, это не главное. Но у меня было, например, несколько раз ситуации. Ну, например, я работал после армии, учась в институте со своей первой женой, мы работали вожатыми в пионерском лагере. А пионерский лагерь как устроен? Там есть танцы. А если танцы, то приходят местные пацаны. А местные пацаны приходят бухие, иногда с ножичками или еще что-нибудь. И у нас был младший отряд, у нас были маленькие дети, а были девочки уже вполне такие половозрелые, да, 15-летние такие девушки. И у меня было 2 или 3 раза, когда мне нужно было разговаривать с этими людьми. Ну, просто чтобы они ушли как, да. Угу. И при этом задача стояла такая, чтобы они ушли, чтобы ни одна девушка не была быстро изнасилована прямо на моих глазах. По возможности никто не получил, значит, в лицо. Ну и так далее, да, то есть стояли некоторые такие конкретные задачи. И у нас был физрук. Да, то есть такой спортивный, мальчик, в армии не служивший. И вот он довел ситуацию за 2 минуты до того, что сейчас вот все могло кончиться очень плохо. Потому что он не умел. Довольно быстро мы с ними. Я начал разговаривать, и я попал в этот тон, это очень важно было. Я вспомнил, как это бывает, как надо здесь, какие слова здесь нужно сказать. И это, ну, тогда, в тот конкретный момент, я не хвастаюсь, но правда, это спасло, это разрядило ситуацию. Ну и несколько раз, то есть это такая, ну как бы, как сказать, это концентрировано. Да, вот кубик от бульона. А если как про бульон говорить, да, То есть мне легче до сих пор бывает иногда с определенного типа. Мне легче понять людей, чем ну, некоторым моим друзьям, моим коллегам.
Олег, чем учит учитель? Есть ли какая-то такая субстанция, которая вот может быть передана? А есть ли какая-то эманация, которая воспринимается только чужой эоловой арфой? И если нет эоловой арфы, то все, то уже нечего воспринимать.
Вы знаете, я думаю, что нужно говорить о разного типа случаях, я бы так сказал. Вот еще одно имя, которое я хотел бы назвать, это опять, слава богу, здравствующая, замечательная балковедка, ученица Максимова Дмитрия Евгеньевича и ученица Зарвигойный Минус, такая Дина Махмудовна Магомедова. Прекрасный человек, она преподавала и преподает, кажется, в РГГУ. Вот она меня научила прям вот таким профессиональным каким-то вещам, потому что я попал после института, я попал в МЛИ, в мировую литературу, в аспирантуру, в отдел там, начала 20 века, и меня сначала поставили к одной тетеньке, которая занималась Ахматовым, не буду я назвать ее фамилию, вполне милый, там, хороший человек, но вот она не умела учить. И несколько раз я слышал, как Дина Махмудовна выступает на заседаниях там отдела, я понял, я хочу у нее. И таким сложным, ну не со скандалом, довольно сложным образом я стал ее аспирантом. И я мучился, никак не мог начать. Я писал там какую-то главу, там что-то у меня не получалось. И она мне, мы с ней сели на коленке, она мне сказала, так, смотрите, вот здесь нужно делать вот так, вот здесь нужно делать вот так, а здесь нужно делать вот так. И я сказал, ага, сел, написал, ну, я овладел некоторым алгоритмом. То есть она мне дала вот и до сих пор это мне иногда помогает. То есть вот может быть и такое, то есть может быть прямое, вот самое прямое, да, вот такое обучение азам там профессии. Такое бывает. И Дина Махмудовна я тоже считаю своим там учителем. Но бывает и по-другому. Бывает просто, что ты смотришь на человека, как он говорит, какое словцо он где-нибудь скажет. И наоборот, может быть, еще важнее, чего он не скажет, чего он себе не позволит. И это оказывает очень большое влияние, но для меня это так важно. И действительно, вот несколько человек, да, не то, что я с них делаю жизнь, они слишком, они другие, а я такой. Но, глядя на несколько человек, я многое для себя усвоил, впитал, всосал. И, то есть, может быть, профессиональное обучение, а можно просто смотреть и делать по-другому, на самом деле. Но это тебя будет как-то вот формировать и как-то будет тебя куда-то направлять. Вот. Но самое главное, я думаю, потому что я тоже много уже преподаю, и для себя тоже этот вопрос решаю уже как бы с другой стороны. Я думаю, что самое главное, хорошо было бы уметь показать, что может быть интересно. Вот если показать, что может быть интересно, это, мне кажется, очень сильно сразу человека мотивирует. Да, это дает ему возможность самому идти этим путем. А дальше уже получается по-разному. Ты можешь чему-то уже учить, чему-то не учить. Кто-то может вообще с тобой разойтись, с кем-то можешь даже поссориться. Да, но вот если ты толкнул человека, пихнул, мне кажется, это вообще самое главное. И поэтому очень важно, вот в МГПИ, вот в этом самом, там были разные преподаватели, но для меня было огромное счастье, что вот был Проскурин, я припал как бы к нему. Ну, и это мне очень многое дало. А дальше уже я сам что-то начал делать.
Расскажите, пожалуйста, о ваших книгах.
Да.
Что вы считаете самым важным, самым для вас интересным, самым глубоким из сделанного?
Ну, глубоким я просто даже сразу отказываюсь категорически ответить на этот вопрос. То есть это вот как раз то, чему меня... Как бы, если чему-то и научили, то вот этому. Когда человек...
Это я употребил слово.
Когда один раз меня недавно на каком-то, значит, встрече сказали... Ну, а теперь даем слово писателю. Там, я просто облился холодным потом, значит, весь скукожился, потому что, вот честное слово, поверьте, я не кокетничаю, но это правда так. Я не писатель, писатель – это писатель. А я филолог. Это тоже вполне неплохо, но не писатель. И насчет глубины тоже я не уверен. Правда, серьезно. Но есть работы, за которые мне стыдно меньше, чем за остальное. Я бы вот так сформулировал. И это... Ну, во-первых, это, да, всегда приятно про свежее говорить, всегда свежее на уме. Это вот я только что сделал книжку вместе с Романом Лейбовым, известным тартусским филологом, вместе с Ильей Берштейном, издателем, книжку замечательного детского писателя Юрия Коваля, у которого есть такие три повести про такого простодушного, такого Иванушку-дурачка, такого Васю Куролесова. Издатель Илья Берштейн занимается тем, что он делает детские книжки. И вот он мне так сложилось, что там он мне предложил, хотите что-то сделать. И вот я придумал этот проект. И дальше, и вообще для меня это, чем дальше, тем более становится важным. Я себя ощущаю вот сейчас часто не столько автором там, комментариев или текстов, а сколько тем человеком, который подбирает нужных людей, То есть таким, да, не знаю, как это назвать, куратором, что ли, да, некоторого проекта. Потому что я придумал позвать Романа, про которого я знал, что он очень любит Коваля. Дальше я придумал, как это все делалось. Это комментарий, это большой комментарий про 70-е годы, про 60-е, с картинками, со всеми делами. 100 страниц занимает в этой книжке, он большой. Ну вот, и дальше мы это вывешивали в интернете. А у Коваля такая, есть такие любители его, знаете, он из тех писателей, которые притягивают к себе. Они делали какие-то свои дополнения, потом я, что-то из этого нужно было взять, а что-то из этого не нужно было взять. Этот комментарий бесконечное число раз дополнялся, переписывался. Потом нужно было писать послесловие, и я понял, что обязательно одного из этих любителей Коваля, ну просто так, чтобы было в спектре, и этот человек оттуда нужно взять обязательно в автора послесловия. И такая Вера Семенова, исследовательница Коваля, стала одним из авторов предисловия. Да, то есть послесловие. То есть это был такой, знаете, это был... Мне ужасно стало это вообще-то интересно делать. Когда я не пишу, когда я... Нет, я писал тоже довольно много дел. Но когда я, ну вот, придумываю какой-то вот такой процесс. Поэтому эта книжка для меня важна. Конечно, для меня очень важная книжка – это биография Мандельштама. Ну, потому что я... Ну, это самый мой любимый поэт. Когда я брался за это дело... Такой полноценной биографии Мандельштама книги все-таки не было. Была замечательная книжка американского исследователя Кларенса Брауна, но она была не до конца, как бы, да? он не довел ее до конца, вот, жизни Мандельштама. Одновременно со мной, как всегда бывает, оказалось, что биографию Мандельштама пишет такой швейцарско-немецко-французский человек, такой Ральф Дутли, он написал хорошую тоже книгу. И дальше я ее сразу написал такими блоками. То есть я сразу знал, что я буду ее дополнять. То есть я придумал, как ее сделать. Потому что я придумал ее сделать без личного тона. Потому что иногда личный тон надо включать, необходимо. А с Мандельштамом ты всегда боишься. Мне кажется, это очень опасно, потому что ты пошлости начинаешь говорить. Сама его судьба провоцирует на то, чтобы говорить несчастный там, или там Осип вышел на балкон, Наденька была. Она вот всю эту галиматью. И я решил, что я буду предельно холоден, да, как лед. Что я буду просто брать, анализировать, рядом ставить, а вы уж сами, пожалуйста, ставьте какие-то уже оценки, это не мое как бы дело, да, выводить, делать какие-то выводы. Ну вот. И даже меня довольно, я был ужасно рад, знаете, обычно не радуюсь, когда тебя ругают, а вот здесь я был рад, когда мне написали, там, несколько рецензий написали, ну, вообще ничего не понятно, очень холодно написал, и даже такой великий Мандельштамовед, Умри Ранен, вот мне поставил это, как бы, даже тогда, ну, не в вину, как бы упрекнул меня за что-то, как он холоден. И потом, поскольку это сразу было сделано, вот, а Гаспару понравилось зато Михаил Леонович, вот это он, кажется, вот я точно знаю про одну, про эту работу, про другую я не знаю, вот эта книжка ему понравилась. И дальше я, как бы, в эти пустые места вставлял какие-то новые куски, один, другой, третий, и вот уже четвертым или пятым изданием она вышла в начале этого года. И там еще есть какие-то дырки. То есть это, я думаю, то, что я... Ну, если будут находиться издатели, это то, что до конца жизни, наверное, я буду шлифовать, делать. И эта работа мне очень для меня важна, очень дорогая. И по-другому тоже для меня важный текст. Это еще две биографии, как бы, которые я написал в соавторстве с таким своим другом Михаилом Свердловым. Это биография Есенина, которую я написал просто по профессиональным... Исходя из некоторых профессиональных... соображений, да, то есть Мандельштам это был некоторый долг, Есенин, я люблю этого поэта, я считаю его большим поэтом, но это как бы не мой, не то, что, знаете, вот я там просыпаюсь утром, открываю томик Есенина, там, или засыпаю, читаю его стихи. Я с удивлением огромным увидел, что серьезные люди им почти не занимались. Конечно, были работы там Сергея Ивановича Субботина или Константина Марча Разодовского, там есть замечательные мемуары, но вот такой полноценной, замечательной, хорошей книги, кажется, не было биографической. Вот. По одной простой причине, что это была некоторая секта всех. Те, кто любит Есенина, занимается Есениным. И они всегда стояли на коленях перед ним. Да? То есть стояли на коленях, а с колен трудно, как бы, да, увидеть человека. Ты видишь подбородок, видишь, да, там, не знаю, что, галстук видишь, но человека не видишь. Да, вот я постарался, попробовал встать с этих колен и написать. Не разоблачение, то есть это не Крапчевский, да, это не только про Маяковского написал, ничего, а написать, попытаться вот такую объективную биографию. И судя по и количеству, с одной стороны, откликов людей, эту книгу похваливших, а с другой стороны, по яростной реакции вот сектантов и есениноведов, ну, как кажется, это получилось. И еще одна работа очень важная для меня, это, она не вышла пока отдельной книжкой, она вышла как предисловие, огромное предисловие к маленькому томику. Это Николай Олейников, по-моему, один из лучших русских поэтов 20 века. И когда я его читал, а про него писали, как раз писали филологи, самый высший пробник. Про него писала Лидия Яковлевна Гинзбург, великая женщина с аналитическим умом замечательным, очень много видевшая, которая вдобавок с ним дружила. Да, про него писала, скажем, такая тоже очень интересная, сложная и сама заслуживающая биографии исследовательница, как Софья Викторовна Полякова, такая античница великая. Ну и разные другие люди про него писали.
Лев Лосев,
наверное. Да, Лев Лосев, да, конечно, мой любимый поэт Лев Владимирович Лосев, который, кажется, ну, вторую или первую книжку. Лазарь Соломонович Флейшман. То есть писали люди, будь здоров, про Олейникова. Вы знаете, мне казалось, все это правильно, тонко, умно. А там, да, Олейников, он ведь, ну, как бы такие альбомные стишаты. Как бы он, когда читаешь этого много, кажется, что это такие стишки, да, не стихи, стишки. А у меня было такое ощущение, господи, какая это великая поэзия, как это гениально, гениально. И мне хотелось, ну, как бы две задачи решить. Во-первых, наметить эту загадку, просто показать это, обозначить ее. Вот смотрите, да, мы смотрим, читаем, и кажется, какая-то ерунда, чепуха, не за что ухватиться. А это великая поэзия. И сквозь эти стишки сам автор на нас глядит так вот пристально-пристально и улыбается. И ничего, вот в этом смысле название «Красноте-8», ухмылка Олейникова, оно, по-моему, замечательное. Вот. Ну, поставьте загадку, и если получится, ее попробовать разгадать. И вот мы с Михаилом Сферлом за это взялись. А кроме того, про Олейникова довольно мало было известно все-таки. И вот мы попробовали это сделать. Ну и кажется, получилось. Это вот тоже такая для меня важная и существенная работа.
Да, и вот в самое последнее время это рассказанная история о его отце, о роли сына. Она, конечно, невероятно все взбаламутила, да, и обинтересила эту фигуру.
Это правда. Там было так. Я позорно ничего про это не знал. Причем, знаете, как всегда это бывает. Как только я поставил точку, как только мы все это сдали, уже ничего нельзя было сделать с разных сторон. Сначала Мария Тамаровна Чудакова мне говорит: Олег, ну вы написали про, я надеюсь, про отца-то. Что про отца? Ну, что он отца-то убил. Чего? Да, я в таком, значит, ну, представляете, я написал биографию Олейникова, я написал про такое. Ну как, это все знают? Где все знают? Откуда? Ну как, все говорили. Потом мне такой тоже замечательный филолог и прекрасный человек, такой Игорь Лощилов, новосибирский, который Заболоцкого прекрасно издал, он мне говорит: Олег, ну вот мне Никита Николаевич, сын Заболоцкого, по секрету рассказывал, что... Я говорю: Игорь, ну что же вот раньше вы, вот где же вы были-то? Ну вот, а потом выяснилось, что такая... Тоже моя близкая подруга и тоже замечательно писавшая про Мериутов и про Олейников, в том числе Аня Герасимова, она же Умка, да, певица Умка Великая. Вот, она в Питере нашла документы, где действительно Олейников, ну там такой, такая бумажка, он признается, в 20 там, опять позорно, я цифры всегда не помню, но это вошло во второй вариант биографии и статью Ани. В таком-то году убил на почве политических разногласий, убил отца. То есть просто бумажка. И дальше вышло, когда вторым изданием это вышло, несколько страниц я сумел вставить туда.
Там буквально разница в чуть меньше года.
Да, она разошлась, она быстро разошлась, и они сделали эту печатку, там действительно меньше года разницы, но там страниц 10-15 мы вставили, вот, в том числе, там не только это, там много документов вокруг из личного дела Олейникова, которые, это недостаток того, я плохой архивист, у меня есть несколько публикаций, но мало. А вот Аня хороший архивист, и она это нашла, и любезно мне, до того, как она еще написала статью, любезно мне все это дала возможность, ну, с просьбой на нее сослаться, что, естественно, я и сделал. И вы знаете, я до сих пор, на самом деле, то есть сначала я был ошеломлен, ну, как все. И сначала я, безусловно, абсолютно в это все поверил. А сейчас я написал довольно осторожно про это в книжке. Не потому, что мне хотелось адвокатствовать. Да, я думаю, что это вот тоже такая позиция, мне кажется, важная. Не надо никого защищать. И Олейников, и Мандельштам, и Есенин, и Маяковский, и Набоков, да кто угодно, да, и Бунин, они сами настолько крупные фигуры, что в нашей защите они не нуждаются, они сами за себя прекрасно постоят. Но просто я стал думать, и мне стало казаться, что, ну да, вот есть эта фраза. С другой стороны, больше нигде, никогда, ни в одном документе это не возникает. Раз. Второе. Это вот в этот момент, он говорит, это там комиссия, которая его чистит, и он ей это сообщает. Ему это выгодно сообщить. ему это выгодно сообщить, потому что тогда это некоторый такой подвиг. Проверить этого они не могут, потому что это находится не в Каменке, то есть не в том месте, где он родился, где это могло произойти, а это находится там за много километров оттуда. И третье. Был ли вообще склонен Олейников к таким вот, если предположить, что этого не было, предположим, был ли он способен к шагам, вот к эпатажным выходкам такого типа? Да, был способен. Он это любил. Он часто вот так вот любил огорошивать. Он вообще был человек такой вот жесткий и очень склонный к провокациям такого типа. Поэтому, да, но при этом я не говорю, что этого не было. Я просто пытался написать осторожно, что возможно это было, возможно этого. То есть можно допустить, что этого не было. Не хочу. Потому что дальше, понимаете, что напрашивается? Вообще всю биографию выстроить на этом. Вот человек, который убил отца, и дальше всю свою жизнь, потому что известно, как он был страшно скрытный человек. То есть он, никто ничего не знал про него. Например, вот удивительно, мы вообще ничего не знаем про его мать. Мы не знаем, как звали его мать до сих пор. Да, то есть все скрывал. И дальше это можно, знаете, из этого можно было сделать красивейшую, как говорил Хлебников, такую вот, значит, книжку про то, как вот такой вот человек всю жизнь с каким-то там комплексом, с Эдиповым, с комплексом живет, да, и вот так вот существует. Ну, я не хочу таких книжек писать, мне это не нравится, я считаю, что это, ну, это неинтересно, да, вот взять все на одну премию, да еще вам, а если потом выяснится, что вдруг этого там не было. То есть пока не будет, как это всегда бывает с биографиями, двух, трех, четырех свидетельств, я это буду держать, это нужно учитывать. И я думаю, что теперь, читая стихи Олейникова, вот я, например, никогда не буду, я всегда... Когда я буду в «Таракане» гениальную Стивена Олейникова читать, там в щели большого шкафа, всеми брошенный один, сын лепечет папа, бедный сын, я буду всегда помнить, что вообще говоря, это человек, который, возможно, убил своего отца. Но все-таки это, возможно, будет все время, ну, как бы, для меня будет важно. Я буду про него помнить.
Напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой, учителя филолога Олега Лекманова. Откроем том Николая Олейникова «Число неизреченного». Вот цитата из предисловия книги, написанного Олегом Лекмановым и его соавтором Михаилом Свердловым. Жизнь и стихи Николая Олейникова. Среди коллег по литературному цеху у него была репутация фигуры загадочной и скрытной. Олейников – странный человек, казавшийся даже по первому знакомству чудаковатым, так вспоминал о нашем герое драматург Александр Штейн. По обычаю, скользая от вопроса, так описывал манеру Олейникова общаться с ближайшими друзьями философ и детский писатель Леонид Липавский. Он удивительно умен, он как обезьяна, все понимает и говорит мало. Так охарактеризовал Олейника филолог Борис Бухштаб. Демонически прозорливый Олейников, таким изобразил поэта автор «Республики Шкит» Леонид Пантелеев. «Я знал его», так начинает свое повествование об Олейникове Вениамин Каверин, и тут же поправляет себя. Впрочем, вернее было бы сказать, что мы были хорошо знакомы. Он внутренне как бы уходил от собеседника и делал это искусно, свободно. А дальше автор «Двух капитанов» деликатно формулирует свое недоумение по поводу несоразмерности демонстративно несерьезных стихов и тем более ремесленнически крепкой детской прозы Олейникова с угадываемыми масштабами его личности. В нем чувствовалось беспощадное знание жизни. Мне казалось, что между его деятельностью в литературе и какой-то другой, несовершившейся деятельностью, может быть, в философии была пропасть. Может быть, сознание несовершившейся деятельности, в которую он мог бы проявить себя в полной мере, было причиной скрытности его характера. Огромное его дарование не находило применения. Нет, не то. Не находило выражения, вторил Каверину ближайший олейниковский друг-враг Евгений Шварц. Если поверить Каверину и Шварцу, то может статься, что не только себя, но и Олейникова имел в виду Даниил Хармс, чей автобиографический персонаж задумывает рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец, и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Важно, конечно, помнить и про то, что Олейников, как и любые абериуты, был искусственно отгорожен от читателя. Взрослые олейниковские вещи были известны очень малому кругу людей. Писать для самого себя все равно, что острить наедине с собой. Не смешно, с горечью говорил друзьям наш поэт. Нужно иметь людей, в расчете на которых пишешь. Скольких? Немногих. Достаточно, может быть, 2-3, но их нужно иметь непременно. Его манера держаться в обществе поражала. На людях он носил личину шутника. Им был придуман в обращении с людьми некий выспренний слог готовых приветствий и шуточных афоризмов, ставший в редакции ходячими. Все весело смеялись, однако глубокое раздумье не покидало его. Грустные глаза были серьезны. Таким Олейников запомнился художнику Валентину Курдову. Об игровой манере поведения поэта, надежно маскировавшей его подлинную сущность, писал и философ Яков Друскин, сравнивая жизненные стратегии Олейникова и Хармса. Даниил Иванович Хармс играл самого себя. А кого играл Олейников, не знаю. Внешне это производило блестящее впечатление. Понятно, что немудрящие трактовки тайного смысла олейниковской игровой манеры, предлагаемые некоторыми мемуаристами, Олейников просто любил поясничать в быту, писал один из них, не выдерживают проверки при сличении с другими воспоминаниями о поэте. Мы никогда ничего не знали о его романах. Так, противопоставляя скрытного Олейникова Дон Жуану Введенскому, рассказывала о любовных увлечениях абериутов Елизавета Коваленкова. Конец цитаты. И вот за такого полузагадочного человека взялись Олег Лекманов и Михаил Свердлов, составители тома «Число неизреченного» сборника поэтических и прозаических сочинений Николая Олейникова. Возвращаемся к беседе с Олегом Лекмановым.
Если представить себе, то есть вот перевернуть формулу кверх ногами, не о ваших учителях спросить, а о том, как вы поведете себя как учитель. Приходит к вам молодое существо, которое хочет понять, вот как Дина Магомедова быстренько вам разъяснила, как что понимать, приходит и спрашивает главных жизненных советов о том, как себя ставить, как жить, к чему стремиться, какие принципы исповедовать. Какие вы быстрые 3 совета могли бы дать?
Первый совет я бы дал такой: отвали. Потому что...
О, учитель!
Да-да. Ну, потому что мне кажется, что... Ну, как, нет, есть 2 или 3 человека, ну, 1 человек точно. Есть мой сын, любимый Филипп, который, если ко мне придет, за такими советами, ну, я обязан ему давать их, я его отец, у меня есть некоторая обязанность перед ним и так далее, и так далее. Некоторые обязательства перед ним, ну, просто потому что я его отец. А так, вы знаете, обычно... Ну вот сколько я таких советов не давал, а я их, конечно, и давал. Сколько я таких советов не получал, а я их, конечно, получал. Всегда все шло криво, косо. То есть я, если честно, я не очень верю вот в действенность таких вот советов. Потому что, нет, все-таки то, что мне предлагала Дина Махмудовна, это было другое. Научить ремеслу или попробовать научить ремеслу можно. Пытаться хоть немножко, опять я вовсе не говорю, что у меня это получается, но пытаться хоть немножко своим поведением, своим стилем жизни, тем, что я говорю на лекциях, не вообще говорю, да, а про литературу говорю. Вот пытаться здесь хоть немножко, ну, то, что воспитывать не подходит, но как-то влиять на... Тем, что я пишу в Фейсбуке, между прочим, да, это можно, наверное, да. Только не впрямую, потому что никогда не действует. Если ты говоришь человеку, давайте вот вы будете, вот мемориал сейчас, значит, прессуют, давайте-ка вы возьмете плакат и пойдете с ним там стоять в одиночный пикет. Я не чувствую себя вправе никому этого говорить. Ну, правда. И вот чем дальше, тем больше я стараюсь. Для меня такое принципиальное. То есть, важно никого вообще не учить, не лезть своими, вот, своими какими-то... Потому что это пошло, глупо и высокомерно, когда я начинаю кому-то что-то такое, значит, говорить. Вот. А к тому же, понимаете, я сам знаю много людей, достойных, прекрасных людей, которые к старости начинают плыть. И которые к старости надевают тогу. Помните, так Гумилев говорил Ахматовой: если я когда-нибудь начну пасти народы, убей меня, да, вот я не хочу. Вот самое страшное, что я себе, ну не самое, конечно, но одна из самых страшных картин, которые я себе представляю, что сижу я, мудрый старец, и что-то такое говорю каким-то людям, и они хихикают в кулак, а вот Лекман опять вот у него включилась эта пластинка. Все, ну сейчас еще 15 минут поболтает, ну и как-то. Вот я ужасно этого хочу избежать. Только Вот я, да, вот я сам могу, да, то есть если там, я считаю, что там, не знаю, мемориал – это одно из самых больших достижений там всей нашей эпохи, которые есть, то, что они сделали это там. Дальше для себя решаю, иду я, не иду с пикетом, ну и так далее, да, только для себя. А дальше уж вы смотрите, вам нравится, ну, пожалуйста, делайте. Вам не нравится — ваше дело. На самом деле, даже сейчас, знаете, раньше я... Есть одно, так вот я скажу, есть одно, чего я не терплю. Это вот, ну, национализм, да, вот когда говорится там, что жиды там погубили, нет, здесь я не буду молчать. Вот здесь я попробую. Знаете, я в такси недавно я ехал, и человек, таксист, он был такой разговорчивый. На радио я ехал как раз выступать. И он там что-то начал говорить про одно, про другое. И все как бы, ну вот просто вот здесь вот у меня, да, то есть там, что Путин, что он такой молодец, что мы сейчас тут всех, значит, победим американцев, что Хиллари, только выборы кончились, где я болел, конечно, за Хиллари. Ну вот. И вот он мне все это впаривал. Я сидел, и знаете, я малодушно, не просто я молчал даже, а я малодушно говорю: да, да, ой, что вы говорите? Ой, да. Ну вот, ну, а потом он сказал: ну и вот и Немцов, сука, вот его убили. Здесь я проснулся, и я сказал: нет, вот. То есть есть какие-то пределы, все-таки даже моей беспринципности. Но вообще говоря, каждый думает по-своему, у каждого своя жизнь, у каждого есть какая-то свои какие-то представления. Это опять мы закругляем отчасти, наверное, про начало, про армию. С чего мы взяли, что мы так уж вот правы, а другие люди не правы? Я прошу прощения, что я совершенно конкретного вопроса перескочил, и кажется как раз на то, что я пасу народа, но все-таки, да, вот я стараюсь никогда никому ничего не советовать, никого не учить. По большому счету, а по малому профессионально, пожалуйста, здесь рекомендации возможны.
Ваш отец читает ваши книги?
Да.
Что говорит?
Он не только книги читает, он смотрит. Так вышло, что я часто в телеке мелькаю. И вы знаете, он остался последний человек на земле, остался, который может сказать, например: Арка, ну как ты вот, ну что ты вот горбился, ну вот чего ты так вот как-то плохо говорил, вот он может мне такое сказать. Но я все-таки думаю, что внутренне для него это важно, существенно, он смотрит. Что касается книг, ну, ему нравится. Кажется, ну вот, я не скажу, что все книжки, все-таки он не филолог, какие-то, может, специальные совсем работы он не читает, но вот он всегда мне говорит: так, ну, мне две штуки отложишь для себя и кому-нибудь подарить. Поэтому я, да, для меня это важно, я трепещу всегда. Но пока кажется такого страшного, такого, что мне сказал, ну, это дрянь вообще, такого, кажется, не было.
Я правильно понимаю, что ваша следующая книжка будет о Льве Лосеве?
Нет, моя следующая книжка будет, я надеюсь, если получится, моя следующая книжка будет про Венедикта Ерофеева. Это будет такая биография, в которой будет вставлены главы разбора «Москва петушков». Тоже мы с моим другом Михаилом Сверловым это сделаем. А вот следующее, если ЕБЖ, наверное, будет про Лосева, потому что это мой самый, ну, один из 3-4 любимых поэтов второй половины 20 века, недостаточно, по-моему, оцененный, хотя и многими любимый. И я думаю, что про него надо написать.
И на этом мы заканчиваем беседу с филологом Олегом Лекмановым. Готовя эту передачу к эфиру, я с радостью обнаружил, что Олегу Андрушановичу только что исполнилось 50 лет. Сердечно поздравляем его с юбилеем и ждем новых книг. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Россию мы оставим нашим детям.
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».